И вот я еще говорил тоже в четверг, вот вы тоже смеялись, что если женщина говорит, что вкусно, то наверняка тут какая-то кулинарная парфюмерия использована. Что-то они туда насыпали и говорят, вкусно как. Когда женщина говорит вкусно, это точно что-то они туда сыпанули. Да? А? Да? Они же любят такие утонченные вкусы, что-нибудь туда насыпать. Ну, имбирь вкусный. Ты сама делала, нет? Ну. Я рассказывал, как мое тело отказалось от имбиря. Нет? Не рассказывал? А вот у меня соблазнительность здесь сидит, который мне имбирь все время в Санкт-Петербурге преподносит. Говорит, Александр Васильевич, вот вам на это самое, на обед имбирь. Она враг, конечно, она не знает, что она враг. И вот последний приезд, она, как всегда, мне имбирь. Ну, попробуйте, он вкусный, имбирь-то. Вы знаете, вот как капуста он нарезан и там как-то замаринован, он розовенький, туда, может, свеколки добавляют. А тут она мне ее вставит, а тело это мое хочет имбирь-то. Оно так хочет, тело. И мне пришлось его уговаривать. Я говорю, милое тело, ты подожди, я тебя вечером имбирем накормлю. Оно хочет. Почему? Потому что я говорю, у меня связки напряжены. Чуть-чуть попадет вот это вот это, и на связки, и потом будет кашель. Я пару раз покашляю, и связки, они слипаться начинают. Поэтому я уговорил тело не есть имбирь до вечера. Оно меня послушало. Вечером я его накормил имбирем. Поняла? Ты мне приноси, если будешь приносить. Я не настаиваю, но если принесешь, то на вечер, хорошо? Спасибо. Это так интересно. Вот оно хочет, вот телу нужен был имбирь. Но мне надо было говорить, и я понял, что телу, может быть, для внутреннего пользования он нужен, но связки-то попадет туда что-то, они закашляешься, они слипнутся, и потом говорить-то мне еще долго. Ясно? Это вот такая деталь маленькая. Вот иногда тело приходится тормозить, вот попозже чем-то его накормить, да, особенно если это способствует ускорению пищеварительных процессов, да, не всегда это вот нужно сейчас, там, может, где-то дома лучше это сделать, понятно, да? Так что тут тоже надо прислушиваться, тело может хотеть, но это может быть нецелесообразным в конкретной ситуации. А то вы будете прислушиваться к телу, и вот что оно требует сейчас, прямо вы этим кормить или там пичкать, подождите. Ситуация, вот посмотрите в целом, то есть проанализируйте очень быстро и уговорите его этого не делать. Природа моего обоняния изменилась очень давно. Я скорее ощущаю вибрационные качества вещей, чем просто запах. Есть целая классификация запахов. Есть запахи, которые приносят легкость. Они словно открывают перед вами горизонты. Это вас облегчает, вам делается легче, радостнее. Есть запахи, возбуждающие, они относятся к той категории запахов, которую я научилась не чувствовать. Что касается тех запахов, которые вызывают отвращение, я чувствую их только тогда, когда хочу. Хочу знать. Я чувствую, но если не хочу, то я их не чувствую. Сейчас это происходит автоматически. Но обоняние тоже утончается и обостряется. И сама природа обоняния носит чисто вибрационный характер. Это самая древняя система органов чувств у живых существ. Это может быть только на уровне вибрации, только на уровне вот высокочастотных радиоволн, да? При новом качестве восприятия запахи, как и звуковые вибрации, хорошо фильтруются и могут ощущаться избирательно. Вот запах помойки вы можете не почувствовать. Да? Ну, вот настройка идет, это отрезается, эта частота. Некоторые сразу все, ой, фу, как там это пахнет или еще что-то, да? Ну, я по роду своей профессиональной работы, ну, бывал в тех местах, где запахи не всегда бывали приятными, поэтому я к экстремальным запахам отношусь нормально. Я их не чувствую. Они есть, но я их не чувствую, не обращаю внимания. Это мы как-то с дочкой маленькой, у меня была маленькая дочка, совсем была еще маленькая, три ей было, а может, да, три, и мы пошли в зоопарк. Слоновник, знаете, слоновник, зимой. Слоны там стоят, они не на улице, вот, и там, естественно, запахи соответствующие, слоновые, вот, экскременты. И такая тишина, все смотрят на слонов, а у меня ручка, дочка на руках, так, она говорит, фу, как воняет! И все так как грохнули. Там действительно было крепко. А ребенок, он сразу прям сказал, фу, как воняет. Вот, вот так, по поводу запаха. Запахи действительно тоже каким-то образом фильтруются. Что не надо, ты и не чувствуешь. А что надо, ты принюхаешься, да? И очень точно, значит, это надо. А если не надо, значит, не надо. Вот сегодня вообще запахи нивелируют, сегодня парфюмерия, всякая фигня, и вообще все женщины уже одинаковые, я вот уже говорил. Потому что они пользуются одинаковыми средствами, и ни одной нормальной женщины сегодня нет. Да? То есть чисто животный принцип, когда ты выбираешь достойную тебя женщину или вот, ну, существо противоположного пола, да, вот уже сложности. Вот они все одинаковые, да? Одинаковые или нет? Ну, практически все одинаковые, потому что это все делает все одинаковым. Вот эти искусственные запахи, они вообще убивают индивидуальность. Есть такое или нет? Ну, если по-честному.
Есть, есть.
Вот. Понятно? Поэтому есть один хороший рецепт, вы его знаете. И почаще. И все. Да? Вот, а так это побрызгал какой-то фигней, и все. Вот от этого чуть не умер Оша. Он вообще не приносил вот эти запахи, ароматы. У него аллергия была страшная. Он все время говорил, уйдите от меня, женщины, чтобы вас здесь близко не было. Помните Оша, знаете такого? Он все время фыркал вот так. Вот, поэтому вот так вот женщины. Ну, о мужчинах я не говорю, что о них говорить, они грязнули. Да нет, нет, ну не все, конечно. Кто по пути-то идет, нет. Так что с запахами тоже тут вещь такая, тут меняется вся эта вот палитра этих ощущений, осязательных, обонятельных. И осязание очень тонким становится, кстати. Причем тело тоже у меня не ощущает силы. Вот я не знаю, как соразмерить силу, вот что делать. То есть абсолютно оно не понимает. Если я там пытаюсь открыть ручкой дверь какую-то, я делаю это очень сильно, у меня кровоподтеки возникают. Я не чувствую боли, но кровоподтек появляется. Я боюсь, вернее, не боюсь, а просто это не делаю, закручивать гайки или ввинчивать руками шурупы. Я обязательно сделаю это сильно, и там все сорвется, все резьбы срываются. Я этого не делаю. То есть практически вот соразмерить движение как бы силой, я не знаю, у меня этого не получается. Не могу ничего сделать, я не понимаю, как это сильно или не сильно. Я просто делаю, оказывается, всегда сильно. То есть обратной связи вот нет вот той вот в ощущениях, вот мышечная обратная связь, она куда-то уходит. Потому что появляется такая легкость, кажется, все легко. Даже силовое усилие большое, вот, это оно легким кажется. Вот, а? Нету этого, не знаю. Не знаю. Но это не самое плохое. Можно же ничего не завертывать, не закручивать. И все. Кого-нибудь попросить, да? Но я же не работаю вот в той области, где надо закручивать что-то. Я ломал ручки, ломал карандаши. Вот я держу, вот так пишу, они у меня ломались. Пластмассовая ручка у меня была, ну, на два там, дня, на три дня, если я что-то писал. Она ломалась у меня. Я их выбрасывал. Сейчас компьютер, он, ну, пальцем не сломаешь, нажимаешь там, когда пишешь. А так вот это соразмерность, что ли, усилий, не знаю. Поэтому я боюсь руки сжать кому-то. Я жму, конечно, ну, с средней интенсивностью. Но я не знаю, может, это больно, может, нет. Я не могу. Потому что проще женщинам ручку поцеловал, да? Потому что поцеловать-то нельзя сильно так, чтобы высосать кровь из ладони. А вот физически с мужчинами, ну уж я не знаю, проще обняться, наверное, да? Но подумает, ориентация не та. Тут, вы знаете, люди-то разные. Ну ладно. Здравый смысл все равно победит. Правда, я не знаю, что это такое, но он должен победить. Идем дальше, да? Я чувствую психологическое состояние людей, когда я к ним приближаюсь. Я чувствую это. Это имеет запах. Здесь есть совсем особые запахи, целая гамма. Но здесь она говорит, правильнее, наверное, сказать, о тончайших ощущениях психологического состояния, исходящих как бы от вибрации. Вот запах и вибрация – это нечто, что-то вот на грани. Вот и одно, и другое, вот на где-то тонкая грань. То есть она по вибрациям ощущает состояние людей. То есть вибрационно чувствует, в каком состоянии человек. Состояний у нас бывает много, самых разных. У нас целая палитра эмоциональных состояний. И вот эти ауры, которые там считываются, фотографируются, это эмоциональное состояние. С утра ты встал с одной аурой, в обед другая аура, на ужин у тебя третья аура. И вот когда тебя сфотографировали, вот тебе говорят, вот у тебя там это. Через 20 минут она может у тебя быть другой. Потому что то изменчивое состояние эмоциональное, которое там в световой какой-то картинке может меняться. Бог с ней. Но это не то истинное ваше состояние, которое вы где-то на глубинном уровне пребываете. Это как раз вот то внешнее, та внешняя картинка, которая никак не отражает вашего внутреннего истинного состояния. Понятно, наверное. Поэтому все фотографии этих аур вам говорят, ой, у вас вот это, какое-то золотое свечение, там еще что-то. Вы уже возомнили, что вы жрец или жрица с золотым свечением. Не верьте, не верьте. Там говорят о пробоях ауры. Ну, пробои там какие-то. Да, может, и есть какие-то пробои, да, пробои всегда должны быть. Который, пребывает в поле деструктивных вибраций, он периодически находится в состоянии пробоев. Периодически у вас бывает состояние пробойное. Ну, как-то все не так. Вот это действительно пробои какие-то есть, что-то не так разряжается. Потом более-менее ничего, пошли сфотографировались, получше. Так же, как вот фотографии. Иногда хорошо выходите, иногда хуже, да? Так же это самая аура. Как мимические мышцы работают, так и фотографии получилось у вас. Заметили? Мимика немножко изменилась, вы какой-то другой. Вот так же аура, она тоже меняется, очень меняется с утра до вечера. Так же, как ваше артериальное давление. Оно может в течение суток скакать там, от 110 до 150, до 180, а вы этого не замечаете. А холтер вам повесили, у вас там и перебои, и давление, все у вас вот так вот в течение суток. Вам говорят, что так не должно быть. А так оно всегда. Всегда, всегда есть эти самые скачки. Обязательно. Это закон. Сиюминутно. Это может быть коротко, выбросы. Понятно? Вот собаки обладают очень мощным обонянием. Очень мощным обонянием. Вот я в четверг рассказывал. Здесь в четверг многие не были, наверное, да? Так я представляю. Практически подавляющее большинство. Я рассказывал, что я присутствовал однажды при одном интересном докладе, когда в научно-исследовательском институте Министерства внутренних дел кинологи пытались свою работу провести для того, чтобы была возможность вот то, что они там наделали в опытах с собаками, использовать как доказательство юридическое в каких-то там уголовных всяких делах, когда собака там преступника находит, вот кого-то там облаяла, выбрала. И как, считать ли это доказательством? Собака, мало ли, что у нее на уме-то, да, у собаки? Вот на хорошего, порядочного человека она там налаяла, а его преступника могут объявить. И вот был такой доклад, и докладывали результаты работы кинологи с собаками, которые анализировали воздух из закрытого помещения, из комнаты, большого милицейского начальника, воздух этот забирался элементарно. Трехлитровая банка вносилась в помещение, закрывалась крышкой наглухо, выносилась, и собаки давали нюхать воздух в этой банке. И собака... Потом выстраивали людей, которые в течение дня заходили в эту комнату. Некоторые не заходили, а просто заглядывали. То там был человек 20. И собака безошибочно выбрала всех, вот на основании запаха из трехлитровой банки, кто в этой комнате был. Естественно, все это дело замылили. Собака есть собака, да, но собака безошибочно выбирала вот в этой порции забранного воздуха из комнаты, кто в ней присутствовал. То есть вибрации человек оставляет свои. Понимаете? Вот такие дела с собаками-то. А?
Надолго?
Не знаю. Вот, по-моему, они... Надо было задать вопрос. Я тогда глупый был. Я бы... Чтобы эксперимент был это самое, чистым, там через день надо забрать, через два. Но там были не только эти люди, которые заходили в комнату. Там была контрольная группа, было много. Было 20 человек, которые заходили, и 40 человек стояли. Она вот выбирала из 40 вот те 20. Там, по-моему, 90 с чем-то процентов была статистика. Ну, может, они там как немножко так хотели, я не знаю. Но вот такой факт был. Это я присутствовал на этом докладе. Вот. На днях был день рождения Игрек. Я позвала ее, она пришла. Лицо ее было совершенно как у обезьянки. Она села напротив меня, мы обнимались несколькими словами, затем я сконцентрировался и закрыл глаза, и когда я их открыла, у нее было идеальное лицо Мадонны. Такое красивое, а ведь раньше я видел обезьяну. Обезьяна не была уродливой, но обезьяна-то есть обезьяна. Я была поражена, я сказала себе, дивная пластичность. Так вот, у души нет возраста и уродства. Если у человека есть душа, то преображается все, облик преображается. Когда мать вышла на тот уровень контакта душа с душою, она увидела Мадонну. А сторонний наблюдатель, который наблюдал бы это со стороны, видел бы обезьянку там, ту же. Понимаете, вот в контакте непосредственно вы входите, опять вот квантовый мир, квантовая реальность, наблюдатель и наблюдаемый. Только вы вот в этой связке вместе. Вот я пример сюда привожу на эту тему. Вот глаза влюбленных людей, вот когда они глядят друг друга, совершенно преображается все. Вот все совершенно удивительно по-другому, да? Вы замечали? Вот. Вот это и есть общение вибрациями на уровне души. Оно преображает внешний облик, все меняется абсолютно, и тут никаких обезьянок быть не может. Одна только обезьянка остается. Она далеко, правда. И президентом работает. Но это не все. Она вряд ли изменится, когда с ней душу в душу. Вот. Я не вижу людей, больше не вижу их так, как видят их люди, как они обычно их видят. Иногда мне говорят, вы заметили, тот-то человек похож на то-то и то-то, я отвечаю, нет, я ничего не вижу. А в другое время я вижу то, чего никто не видит. Развивается нечто гораздо более сложное, чем было раньше. Так вот, пробуждение интегрального видения человека, видения, основанного на вибрационном восприятии, на волновом восприятии, через посредство нового вибрационного тела, оно существенно отличается от прежнего видения. Через посредство ума, через посредство органов чувств, органы чувств принимают, в уме это находит отражение, и ты формируешь какой-то облик или образ, который ты воспринимаешь. Этого нет, есть восприятие напрямую. И в человеке видится множество существенных деталей, которые раньше бы остались незамечены. И в то же время эти детали не способны отвлечь ваше внимание от целостного восприятия человека. Вот он видится в целом, и все детали видны. Обычно ментальное сознание видит в человеке что-то одно, да, одно, потом другое, потом третье, то есть оно его разбирает на составные какие-то части. Здесь видится целым интегрально, и все детали на своих местах, и ничего нет предосудительного, ничего нет, чтобы вызывало у вас какое-то, так сказать, возмущение, отвращение, удивление. Все как-то вот целостно и вполне соответствует вот тому образу, который интегрально вами воспринимается. Таким образом, со временем ваше представление о конкретном человеке становится все более полным и интегральным, и, что самое главное, безошибочным, особенно в части, касающейся его духовного статуса. Вот в каком состоянии находится его душа, степень ее раскрытости, да? Вот здесь ошибок быть стопроцентно не может, поскольку вот этот приемник, ваш приемник, источник, вот вибрацией, которая сканирует душу человека, он никогда не ошибается. Вот духовный статус человека безошибочно определяется. Его потенциальные возможности безошибочно определяются. Все это видно. Все это видно, и, ну, достаточно ощутимо, хорошо ощутимо. Так вот, внешне интересный человек может оказаться абсолютной пустышкой. Вот интересный внешний человек, он что-то вам рассказывает, какие-то красивые вещи, а по вибрациям, ну, пустышка. Все, ноль. Понятно, да? И тут ничего невозможно поделать, оно так есть. И наоборот бывает. Человек какой-то неказистый, внешне неприглядный, а там ты ощущаешь какие-то глубины духовные. Это тоже чувствуется. И еще, если за красивой внешней упаковкой в человеке прячется нечто сугубо зоологическое, здесь у вас сейчас улыбки будут, то вибрационное видение позволяет приметить в нем того самого зверька, который в нем сидит. Это может быть добрый зверек, злой зверек. Такой, ну, есть зверьки, да? Разные зверьки. Есть вам нравящиеся зверьки? Есть?
Конечно.
Вот. И вы в человеке можете увидеть? Вот мы как-то шли с внучкой, а там черепаха, тортила в очках и изображена, ну, скульптурка. Я говорю: «Ксюш, на кого она похожа?» Она поняла, на кого она похожа, но не сказала. Ну, из нашего окружения. То есть дети вообще могут увидеть в человеке вот тех самых зверьков, вот, которые в них сидят. Вот. И вот один мой хороший знакомый очень категорично на эту тему высказался. Он понимает, что мы вообще живем в мире животных. Вы же видите, что мы в мире животных живем, да? Заметили? Нам все время по телевизору об этом напоминают. Не надо никакой передачи на эту тему. Вот, потому что как только новостные хроники, то в мире животных всегда. Да? С автоматами там, еще там с чем-то. Так вот, он как-то на эту тему высказался весьма категорично. Было очень хорошо сказано, что если бы лица людей соответствовали их животному статусу. Если ты хорек, то будь хорьком. Если ты змея, будь змеёю. Чтобы голова была у змеи. И с этим раздвоенным языком. А то, говорит, они там так оденутся, примарафетятся, и не поймешь, кто. А вот так бы было, все хорошо. То есть вибрации животные есть, вот, но чтобы это еще и облик был, и тогда все в порядке. Но вот это новое сознание позволяет облик тоже различать. Понятно, какой зверек там находится, ты его видишь. Хорошо? И не надо никуда ходить. Вот я на работу прихожу иногда, вот, и вот я как в зоопарк, говорю, прихожу, сидят знакомые мне люди, вот я смотрю, вот в клетке сидит один зверек, другой зверек. Вот, один нормальный человек есть, вот, который про зверьков говорил. Вот, я с ним вот поговорю. Вот, а остальные как зверьки такие сидят, вот, хорошие зверьки. А есть зверьки злые, вот, вечно обиженные даже на то, что они вообще родились и живут. На свой факт присутствия на этой земле они обижены, недовольны этим. Вот такие разные зверьки. Понятно? Видите, как весело? Все, в новом сознании вообще мир становится большим зоологическим садом. Я не о вас говорю, я говорю о мире.
А мы не похожи?
А?
А мы похожи?
Нет, вы сейчас однородная масса внимающих людей. Внимающих. Свету, я думаю. Да? Поэтому у вас все лица одухотворенные. У вас зверьков нет. Не знаю, как только вы выйдете вот отсюда, я не знаю, не гарантирую. Потому что иногда разговариваешь с человеком, вот он здесь сидит. Он вообще лапочка. Вообще все люди, ну просто голуби. Вот, вот, ну, голуби мира, да, вот все. Но стоит ему отойти 3-4 метра, смотришь, он уже рычит с кем-то. 3-4 метра всего вот на небольшое расстояние. Понимаете? Поэтому вот когда душа здесь, вот на первом плане, тогда вы вообще ангелы. Так что старайтесь сохранить ангелоподобное состояние, да, в ровности, в покое, и все будет в порядке. Ладно, тогда вас зверьков определить нельзя. Не определишь. И это хорошо, тогда только ангел будет видеться. Лица Мадон, как вот мать сказала. У женщин, а у мужчин я не знаю, чьи, какие лица. Что-то женщины о мужчинах мало говорят. Мужчины о женщинах говорят, что она Мадонна там или еще кто-то. Да, а вот женщина о мужчинах не говорят, скрывают. Ну ладно. Любовь – вещь необусловленная, иначе это не любовь, а то, что я называю сделкой. Я даю тебе свою привязанность, чтоб ты дала мне свою. Я с тобой добр, так что ты должна быть добра со мной. Вот так люди обычно понимают любовь. Но это глупо, это бессмысленно. Я понимала это еще совсем маленькой. Любовь по своей сути ничем не обусловлена. Но истинная любовь, она либо есть, либо ее нет. Это, наверное, простая аксиома. Либо есть любовь, либо ее нет. И она не может быть ничем обусловлена. Истинная любовь познается на уровне ваших истинных сущностей, на уровне психического существа. И когда говорят о том, вот это яркий очень пример, что дети должны любить своих родителей, то здесь вообще неуместно слово «должны». Дети либо любят родителей, либо их не любят. Промежуточного состояния не бывает. Что у них социальный долг у детей взрослых перед родителями, это нормально, но это не значит любовь там или еще что-то. Вот любовь либо есть, либо ее нет. Вы поняли, о чем идет речь? Это очень тонкий вопрос, вот, но он имеет место быть. Тут ничего другого придумать нельзя. Либо это есть, либо нет. Либо дети любят вас, либо нет. Ребенок либо чувствует вашу любовь, либо не чувствует. Если он не чувствует вашу любовь, то с возрастом ему хочет, чтобы вы его любили, но, видимо, есть контакт, он не пытается установить контакт, а вы ему не даете этой любви. Я не говорю о витальной любви. Ну, знаешь, такое витальная любовь? Это вот все, ты печешься, я тебе все, там подарки, вот, а тепла нет сердечного, вот его нет. Если ребенок этого не чувствует, то с возрастом он от вас отходит. Потом вы будете требовать, чтобы он вас любил, да я же для тебя делала все. Ну, делала, может быть, и все, но любви-то не было. Поэтому требовать от ребенка любви к вам, ну, увы, в таком случае бесполезно. Бесполезно. Это может восстановиться на уровне истинной сущности, но это требует времени, требует изменений именно в вас, чтобы вернуть по-настоящему ту любовь. Понимаете, да? А фальшивая любовь, к которой привыкли люди, она непременно предполагает взаимность, предполагает торговлю, своеобразную куплю-продажу, ты мне, я тебе обязательно, да? Ну, какое-то взаимное должно быть ответное чувство. Вот. И если ваша любовь доставляет вам хлопоты и страдания, а бывало такое, что любовь доставляет хлопоты и страдания, если вы постоянно напряжены, то это не истинная любовь. Это просто витальная привязанность. И все. Любовь же не может доставлять страдания, она не может доставлять напряжение, хлопоты какие-то, если она настоящая. Но большинство людей понимает, что если они не страдают, что если им неплохо, то и любви нет. То есть они понимают любовь, когда им плохо. Чуть-чуть иногда хорошо, а потом плохо, вот значит, это любовь, страдание. Отождествляется любовь со страданиями. Да? Это та самая любовь-ненависть, потому что вы скрыто ненавидите своего партнера, потому что вы от него зависимы. Вы без него не можете. Вам бы свобода хотелось, а у вас связка какая-то энергетическая. И вы его ненавидите за то, что вот этой свободы у вас нет, что он вас притянул. И вот этим мазохизмом многие увлечены. Им кажется, что это вот и есть эта любовь. Когда ты страдаешь, когда у тебя все там в стенаниях. Это неправильно. Потом понимаешь, а может, и никогда не поймешь. Вот. Но работая на пути, поймешь. А если не будешь работать на пути, то никогда не поймешь. Правильно? Вот и все. То есть это все проверяется, в общем-то, на опыте, на качестве восприятия вот того чувства, которое вам казалось, ну, вот она, вершина любви, страдание, любовь. Вот я готов в петлю полезть ради этой любви. А стоит ли лезть-то в петлю? Ради фальшивой любви, а? Нет, наверное. А ведь много всяких, так сказать, подростковых самоубийств по этому поводу ведь происходит. Человек с утонченной душой, когда у него есть витальная и психическая составляющая любви, он видит конец жизни. Родители его не любят. Любимая девушка в 15-летнем возрасте, она пошла там к другому парню. Что делать этому молодому человеку или молодой девушке? Вот вам ситуация. Да? Вот замечательно по поводу любви сказал Кришнамурти, по поводу вот этой вот любви фальшивой. Он сказал, если вы требуете, чтобы вас любили, то у вас самих нет любви. Тогда за что же вас любить? Если вы требуете, чтобы вас любили, у вас самих нет любви. Тогда за что же любить вас? Ясно?